В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Схинвале – 8 часов вечера, в Тбилиси – 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кому нужен бунт студентов? В визе отказано. Резкие заявления Григория Карасина. Страсти вокруг наградного оружия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В новостях Барак Обама призвал Владимира Путина освободить Надежду Савченко. Дональд Трамп и Хиллари Клинтон одержали важные победы на первичных выборах. Юлия Тимошенко лидирует в президентском рейтинге Украины. Президент США Барак Обама во время телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным призвал своего собеседника освободить арестованную в России украинскую военнослужащую Надежду Савченко. Об этом сообщил в среду Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря посольства США в Москве Уилла Стивенса. Обама призвал Путина освободить Савченко в соответствии с положениями минских договоренностей. О необходимости освобождения всех незаконно удерживаемых лиц, приводит агентство слова американского дипломата. Речь идет о телефонном разговоре двух президентов, состоявшемся в понедельник, в день, когда Путин распорядился начать вывод основных частей российских сил из Сирии. Дональд Трамп у республиканцев и Хиллари Клинтон у демократов заметно упрочили свои позиции в борьбе за номинацию в президенты США от республиканской и демократических партий, одержав во вторник победы на первичных выборах, по крайней мере, в трех штатах. Самой важной для миллиардера Дональда Трампа стала убедительная победа во Флориде, где он получил около 46% голосов республиканцев, значительно опередив своего ближайшего преследователя, сенатора Марко Рубио, который получил 27% голосов. Рубио, рассматривавшись не столь давно в качестве наиболее реальной альтернативы Трампу, заявил после поражения во Флориде о прекращении борьбы за номинацию в президенты. Дональд Трамп также одержал верх в Иллинойсе, Северной Каролине и лидировал с минимальным перевесом в Миссури, где подсчет голосов продолжался утром в среду. На первичных выборах в Огайо победу одержал губернатор штата Джон Кейсик, что позволило ему продолжить борьбу за выдвижение в президенты от республиканской партии. Хиллари Клинтон взяла верх в Огайо, Флориде и Северной Каролине. Она лидировала с небольшим перевесом в Иллинойсе и уступала своему сопернику Берни Сандерсу в Миссури, где продолжается подсчет голосов. Итоги первичных выборов во вторник указывают почти на неизбежную победу Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию от Демократической партии. Вопрос о том, сможет ли Дональд Трамп набрать 1237 голосов выборщиков, необходимых для номинации в президенты от Республиканской партии, остается открытым.
Эхо Кавказа. Новости.
У Юлии Тимошенко самый высокий рейтинг среди возможных кандидатов в президенты Украины. Украинское интернет-издание «Обозреватель» приводит данные опроса Киевского международного института социологии, согласно которым, если бы президентские выборы состоялись в середине марта этого года, за лидера Батьковщины проголосовали бы около 21% респондентов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали бы около 18% опрошенных. Лидера радикальной партии Олега Ляшко – 12%. В случае выборов в Верховную Раду за Батьковщину готовы голосовать более 18,5% респондентов. Чуть более 13% поддержали бы оппозиционный блок. Около 11,5% – блок Петра Порошенко. Партия премьера Арсения Яценюка «Народный фронт», которая выиграла прошлые выборы, сейчас набрала бы лишь около 2% голосов. Выборы президента Украины намечены на 31 марта 2019 года. Ранее президент Порошенко заявлял, что и парламентские выборы ранее 2019 года не состоятся. Однако в связи с политическим кризисом на Украине и потенциальной угрозой отставки кабинета Арсения Яценюка стали раздаваться предположения о возможных досрочных выборах. Президент Украины Петр Порошенко в среду утвердил новую концепцию развития сектора безопасности и обороны, сформулированную Советом национальной безопасности и обороны Украины 4 марта 2016 года. Согласно тексту документа, опубликованному на сайте президента Украины, наиболее актуальной угрозой для страны остаются агрессивные действия России для истощения украинской экономики и подрыва общественно-политической стабильности с целью уничтожения Украины и захвата ее территории. В списке угроз, в частности, значится применение военной силы и технологий гибридной войны, временная оккупация России территории Крыма, диверсионная деятельность России и создание и всесторонняя поддержка марионеточных квазигосударственных образований на временно оккупированной территории части Донецкой и Луганской областей. В сентябре 2015 года президент Украины утвердил новую редакцию военной доктрины страны, в которой Россия указана как актуальная военная угроза. В больницах остаются около 40 из 120 раненых в результате взрыва в Анкаре 13 марта, внесшего жизни 37 человек. Семеро из пострадавших находятся в критическом состоянии. Об этом сообщил в среду президент Турции Реджеп Эрдоган. По данным МВД Турции, взрыв совершила смертница из запрещенной в стране Курдской рабочей партии. Во вторник еще 20 человек были задержаны на юго-востоке страны в ходе масштабной военной операции против курдских сепаратистов, которая началась сразу после нападения в Стамбуле. В Турции арестованы трое ученых, обвиненных в пропаганде терроризма в связи с их участием в кампании против военной операции на юго-востоке страны, в районах, населенных преимущественно курдами. Полиция также задержала и допросила британского подданного в суде, который выдал ордер на арест участников публичной кампании.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В Грузии ждут госсекретаря США Джона Керри. О планируемом визите сообщил сам Керри сегодня в ходе совместного брифинга с министром иностранных дел Грузии Михаилом Джанилидзе в Вашингтоне. Чем завершилась встреча главных дипломатов двух стран и как эту встречу оценивают грузинские наблюдатели, в сюжете Мзии Паритишвили.
По иронии судьбы, для тех грузинских наблюдателей, кто считает, что Грузия исчезает с радаров США, совместный брифинг госсекретаря США Джона Керри с его грузинским коллегой Михаилом Джанилидзе стал еще одним доказательством этого предположения. Керри сначала прокомментировал ситуацию в Сирии. Госсекретарь отметил, что международное сообщество после Второй мировой войны такую гуманитарную катастрофу не помнит. Потом Керри стал говорить о Грузии. Он не упомянул Россию в контексте Грузии, но отметил, что за последние годы ей приходилось справляться со своими проблемами и вызовами, и что все это время США продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность страны.
Мы приветствуем нацеленность Грузии на экономическое развитие и создание возможностей для населения Грузии. Мы считаем, что независимая, единая и преуспевающая Грузия жизненно важна для мира и стабильности на Кавказе.
Заявил госсекретарь США Джон Керри. Он также поблагодарил Грузию за вклад, вносимый в Афганистане против борьбы с терроризмом. Напомнил госсекретарь и о продолжающей поддержке США евроатлантических стремлений Грузии. Тогда же Джон Керри сообщил, что предположительно в июне посетит Грузию. В ответной речи министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе отметил, что свой визит высокий гость совершит в то время, когда Грузия будет праздновать 25-летие своей независимости.
К сожалению, территории Грузии более 20% по-прежнему остаются оккупированными. Мы благодарны США за твердую поддержку нашей территориальной целостности и суверенитета. И мы надеемся, что эти проблемы будут решены мирным путем, и мы найдем решение совместно с международными партнерами, США, другими нашими друзьями и международным сообществом.
И вроде бы все ключевые моменты были обозначены в совместном выступлении первых дипломатов двух государств. Тем не менее, как говорится, у грузинских наблюдателей осадок все-таки остался. Политолог Хатуна Лагазидзе убеждена, что Джон Керри в Тбилиси приедет не для празднования. Визит Джона Керри в Грузии власти оценят как поддержку политики правящей силы «Грузинская мечта». Но я уверена, что на самом деле все будет наоборот. Происходящее в Грузии в год выборов не может не тревожить и наших западных партнеров. Власти не осуществили реальную реформу избирательной системы. Общество находится под моральным террором из-за непрекращаемых сливов видео секс-компроматов. Я думаю, что в ходе своего визита госсекретарь в рамках своей компетенции, но четко потребует от грузинских властей проведения прозрачных и свободных выборов. Политолога Корнелия Какачия коробит другое. Слово «Кавказ» в речи госсекретаря.
В последнее время США, к сожалению, нашу страну больше рассматривают как ключевого игрока на Южном Кавказе, а не в Восточной Европе, что является серьезной проблемой, поскольку такая тенденция появилась и в Евросоюзе. Это результат политики грузинских властей. Внешняя политика идет по инерции, нет новых инициатив, активности. Коалиция «Грузинская мечта» изначально заявляла, что Грузия не должна стать яблоком раздора между Западом и Россией, что с последней хочет наладить конструктивные отношения. Но достичь одновременно таких целей и тем более решить территориальные проблемы невозможно.
По словам Какачия, на фоне кризиса в Украине и Сирии, грузинский вопрос тем более стал еще менее значимым. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Если до визита Керри еще несколько долгих предвыборных месяцев, то встреча Зураба Абашидзе и Григория Карасина проходит регулярно. Сегодняшняя встреча, между тем, предшествовала довольно резкое заявление российского спецпредставителя, комментируя последнее выступление грузинских лидеров, в частности, президента Георгия Маргвелашвили и министра обороны Тина Хидашели. Григорий Карасин, сочтя их антироссийскими, предупредил, что терпение Москвы не безгранично. Кроме того, он заявил, что Россия не намерена отменять визовый режим с Грузией. Обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобаля Кликадзе изучал эту тему, и сегодня он у нас в гостях. Коба, добрый день. Спасибо.
Добрый вечер.
За то, что пришли к нам. Коба, как повлияли такие, как повлияла такая увертюра из Москвы на ход переговоров переговоров с Абашидзе?
Ну, Зураба Абашидзе, специальный представитель премьер-министра Грузии, говорит, что тональность встречи была деловая, и что итогом можно назвать то, что российская сторона согласилась, что освободит из тюрьмы трех граждан Грузии, которые были обвинены в шпионаже в пользу Грузии. То есть вот он назвал Абашидзе основным итогом и сказал, что все это было за кулисами, с грузинскими журналистами было сказано. Конечно, Карасин не прав, и он получил соответствующую реакцию от грузинских политиков, от большинства парламента и от оппозиции. И это правильно, потому что мы разговариваем, то есть Грузия, Россия, в формате Карасина, Абашидзе, о торгово-экономических и других гуманитарных аспектах, и мы не касаемся политики. Кто касается, так резко, тот и получает резкий отпор.
А как вы считаете вообще, зачем Карасину потребовалось, ну, достаточно беспрецедентное заявление, да, все-таки, тем более демонстративно накануне встречи, зачем? Это нервозность Москвы, это какой-то сигнал Тбилиси, это какой-то сигнал Западу. Что это такое, по-вашему?
Я не люблю конспирологии, но вместе с этим я согласен мнением некоторых аналитиков и политиков, которые говорят, что Карасин чувствует напряженную ситуацию в Грузии и хотел подлить масло в огонь. Но часто население Грузии не любит республиканскую партию, и Тино Хидашели, вы знаете, что там ополчились некоторые представители грузинской оппозиции, против нее идет огульная кампания против Тино Хидашели, и субъектом нападения становится в этот период в Праге из уст Григория Карасина тот же Хидашели.
Или грузинская мечта в целом, которая, получается, не смогла добиться выполнения главного
предвозобещания. Посмотрите фразу. У нас тоже, значит, терпение может, значит, не видеть, что да. Такое сказал Карасин. И общество, наверное, грузинское общество, не должен терпеть такие заявления от своего министра. А что Хидашели сказала? Она сказала, что если хотите остановить агрессию и опасность, исходящую из России, нам надо объединиться. Вот и все.
Как этот сигнал мог воспринять сам Бедин Иванишвили и сама коалиция, если отвлечься от республиканцев и от президента? Это же удар по нему или нет?
Ну, и коалиция. Между прочим, я последний год даже не припоминаю ситуацию, где и оппозиция, и правительственная коалиция, грузинская мечта в один голос говорили, что это вмешательство в внутренние дела Грузии, вот в таком тональности, в таком резкой, с таким резким заявлением.
Никто так не мерил в такой критической ситуации.
Но все-таки мы имеем какую-то вот сплоченность, имеем дело сплоченности общества в отношении заявлений Григория Карасина.
Спасибо большое. Спасибо, Коба. У нас в студии был обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Лекликадзе. Продолжаем нашу программу.
Эхо Кавказа.
В Грузии продолжает бушевать секс-скандал. Сегодня видеозаписи интимной жизни грузинских политиков стали причиной драки между депутатами грузинского парламента. Тем временем Тбилисский городской суд принял решение о предварительном заключении двоих граждан, подозреваемых в распространении скандальных видеозаписей. Звяд Мачидлишвили с подробностями из Тбилиси.
Двое граждан Грузии, Ираклий Пхаладзе и Зураб Джамалашвили, решением Тбилисского городского суда были сегодня оставлены в заключении на время следствия. Они обвиняются в посягательстве на личную и семейную неприкосновенность граждан, а также в хранении и распространении видеоматериалов с кадрами личной жизни интимного характера. Неделю назад, 11 марта, на видеосервисе YouTube была опубликована видеозапись с участием, предположительно, одного из грузинских оппозиционных политиков. Спустя три дня появилась еще одна, предположительно, с политиком от правящей силы. Адвокат Георгий Попхадзе настаивает на невиновности подзащитных. Он рассказал, что сын обвиняемого Зураба Джамалашвили в годы правления нацдвижения работал в МВД в одном из специальных департаментов. Васил Джамалашвили известен в Грузии как профессиональный хакер, и, по мнению адвоката, это сыграло решающую роль в деле. Считаю, что решение, которое сегодня вынесут, абсолютно необоснованное. Мы его обжалуем. Дело шито белыми нитками. Просто они хотят побыстрее закрыть это скандальное дело. Вот, мол, смотрите, его сын был большим человеком в Департаменте конституционной безопасности МВД. А значит, отец мог быть к этому причастен, говорит адвокат. Между тем, сам Васил Джамалашвили тоже попал в поле зрения следователей, однако лишь в качестве свидетеля. Сегодня в прокуратуре состоялся его допрос. Что касается стороны обвинения, то прокурор Лаша Котрикадзе заявил, что у следствия имеются доказательства вины обвиняемых. Первые слушания по существу состоятся 21 апреля. Между тем, секс-скандал, несмотря на то, что новые видеозаписи не появляются, продолжает оставаться одной из самых острых тем в стране. Сегодня она даже спровоцировала драку в парламенте. Депутат от бывшей правящей, а ныне оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Барамидзе на сегодняшнем заседании обвинил власти в потворстве распространению интимных кадров. Народный избранник вспомнил случай с бывшим заместителем главы МВД Грузии Гелой Хведолидзе, который был уволен из органов в 2013 году за то, что распространил видео интимного характера с одним из журналистов. Однако договорить ему не дали. Как только вы отыскиваете человека, который организовал все это грязное дело, то нужно его не по голове гладить и просто увольнять, как вы сделали с Хведолидзе. Его нужно было примерно наказать, что послужило бы уроком. Говорил депутат, однако на этих словах его перебил шум задних рядов, где разгневанные репликой мечтатели вступили в потасовку с националами. Однако драку удалось быстро разнять, но обвинения на этом не закончились. Эстафету взял депутат от ЕНД Георгий Кандалаки. Одна из причин распространения этих грязных кадров заключается в попытках власти отвлечь внимание населения от проблем, от той тяжелой ситуации, в которую страну завел Бидзина Иванишвили. Основателя правящей коалиции и бывшего премьер-министра заступился депутат от грузинской мечты Нукри Кантария. Оказывается, это все устраивало, видите ли, одного человека. Получается, что этот человек, который одной рукой строил церкви, театры и много еще чего, другой рукой снимал все эти записи и таким образом действовал против членов им же созданной коалиции. Сказал Кантария, назвав обвинение националов предвыборным пиаром и призвал всех дождаться результатов следствия. Между тем, вопросы как к следствию, так и к властям страны имеются и у неправительственного сектора. Сегодня исполнительный директор НПО Агентства гражданского развития Звиад Давдаряни заявил, что представители третьего сектора намерены добиться встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Мы пока всего лишь видим, что идет следствие, которое пытается объяснить, как распространялись эти кадры, как они размещались в интернете. Однако на самый важный вопрос, который касается политической составляющей, следствие ответить не может. А именно, кто стоял за всем этим и с какой целью распространялись эти кадры. И если наша встреча с премьер-министром состоится, то, разумеется, мы зададим этот вопрос, сказал Давдаряни. Однако, когда состоится встреча Георгия Квирикашвили с представителями неправительственного сектора и состоится ли вообще, пока неизвестно. Звиад Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Вопреки существующим сегодня представлениям, что Абхазия стала российской идеологической отчиной и закрыта от остального внешнего мира, на практике это не совсем так. Самопровозглашенная республика и ее неправительственные организации продолжают контактировать, в частности, с европейскими структурами. На одном из мероприятий Совета Европы в Сухуми побывал наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в конференц-зале сухумской гостиницы «Атриум Виктория» началось организованное Советом Европы мероприятие под названием «2016. Серия европейских лекций». Я был приглашен на него, как и другие абхазские журналисты, в последние годы не раз участвовавшие в организуемых Советом Европы семинарах в разных странах. Просторный зал был полон слушателями, в основном молодыми людьми. Поскольку лекторы выступали на английском языке, на каждом кресле лежали наушники, через которые можно было слушать перевод на русский, язык межнационального общения в Абхазии. К тому же с переводчиками на абхазский пока у Совета Европы напряженка. А в перерыве между лекциями я попросил главного организатора этой серии, давнего знакомого и друга абхазских журналистов, сотрудницу Совета Европы Анну Капелло, рассказать мне о данном мероприятии. Вот что она сообщила.
Это не первое мероприятие, а второе. Мы проводили такое мероприятие тоже в феврале прошлого года. И это серия лекций, в которой эксперты из разных стран Европы представляют современные стандарты в определенных сферах. Например, роль женщин в процессе принятия решений, например, как защищать персональные данные людей, по каким правилам и так далее. Это обычные вопросы, которые касаются жизни людей в каждый день. Идея возникла. Почему? Потому что, когда мы проводим мероприятия в Европе, только мало людей могут принимать участие. Для этого надо оплачивать много денег и так далее. А здесь наши эксперты 6 и 100 людей в зале. Значит, что 100 людей могут слышать и общаться с экспертами. Абхазия – это первый этап. А потом мы будем в Тбилиси. Есть эксперт из Боснии и Герцеговины, 2 из Великобритании, 1 из Ирландии, 1 из Финляндии, 1 из Словакии. И еще нас из секретариата, я итальянка, и моя помощника тоже из Италии, случайно. Это международная команда.
Аналогичные серии, говорит Анна, проводились в Молдавии, в ряде балканских стран. Она упомянула уже темы некоторых лекций. Сегодня рассказывалось еще, в частности, о Европейском суде. Завтра темой одной из лекций будет «Интеграция инвалидов в общество. Образование, работа, жилищные вопросы, окружающая среда». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинские власти не раз заявляли о своей готовности покончить с картельным сговором на фармацевтическом рынке страны. Однако вчера агентство по конкуренции отказалось от расследования ситуации в этой отрасли, заявив, что нет никаких признаков использования доминирующего положения крупными фармацевтическими компаниями. Одновременно под предлогом усиления конкуренции власти объявили о выходе на рынок компании Humanity Georgia, которая обещает обеспечить рынок дешевыми лекарствами. По словам экспертов, не исключено, что на рынок продвигается фирма, аффилированная с высокопоставленными чиновниками. Подробности в материале Ираклия Рагвелидзе.
В прошлом году Центр по конкуренции и защите прав потребителя направил в Агентство по конкуренции запрос на изучение фармацевтического рынка. В нем говорилось, что 4 крупные компании пользуются своим доминирующим положением и подписывают эксклюзивные контракты, ограничивающие импорт лекарств. Кроме того, эксперты центра утверждали, что компании устанавливают согласованные цены для того, чтобы ограничить возможности мелких розничных сетей. Вчера агентство отклонило заявку центра, сославшись на то, что в ней были лишь подозрения и предположения, а не конкретные факты и доказательства нарушения законодательства о конкуренции. Демонополизация рынка медикаментов была одной из предвыборных обещаний грузинской мечты. Члены коалиции не раз заявляли, что несколько игроков рынка посредством картельного сговора поддерживают высокие цены на лекарства. Однако теперь чиновники говорят, что сговора нет и одновременно продвигают новых игроков, как они говорят, для усиления конкуренции. Так, на днях глава партнерского фонда Давид Саганелидзе заявил, что в конце марта компания Humanity Georgia начнет в Тбилиси строительство завода по производству медикаментов.
На рынке Грузии продаются несколько тысяч наименований медикаментов. Мы получили предложение от австрийской компании Humanity Georgia и уже достигнуто соглашение, что с конца марта стартует строительство завода по производству минимум 900 наименований самых необходимых лекарств. Общая стоимость проекта оценивается в 131 миллион долларов. Строительство будет завершено через 2 года. Кроме местного рынка, компания будет работать и на экспорт. Основным условием контракта было то, что до окончания строительства завода компания импортирует на рынке 411 наименований лекарств, цены на которые будут на 30% ниже аналогов. После начала производства цена на продукцию снизится в 2 раза.
Заверил глава партнерского фонда. Специалист в области здравоохранения Серго Чехладзе считает, что вчерашнее решение агентства по конкуренции плохо вяжется с планами властей. Если антимонопольное ведомство считает, что с конкуренцией на рынке все в порядке, то он непонятно, откуда появилась надобность в допуске на рынок нового игрока.
Появление на рынке никому неизвестной компании, которая создана практически с чистого листа, порождает много вопросов. Humanity Georgia была зарегистрирована в Австрии в марте прошлого года, и уже в апреле того же года стартовали переговоры с партнерским фондом. Еще большее удивление вызывает тот факт, что партнерский фонд профинансировал Humanity Georgia на 30 миллионов лари, несмотря на то, что компания не располагает никакими активами в Грузии. При этом власти посредством СМИ заявляли не раз, что за компанией стоит миллиардер Александр Машкевич, которого связывают дружеские отношения с Бедзиной Иванишвили. Однако сам Машкевич не делал по этому поводу никаких заявлений. И, наконец, известно, что Humanity Georgia будет импортировать дженерики из Индии, к качеству которых в Грузии имеется много претензий. Вполне может оказаться, что за этой компанией будут просматриваться люди, аффилированные с высшими эшелонами власти.
Заявил Серго Чехладзе. Примечательно, что некоторые игроки фармацевтического рынка Грузии заявляют, что они уже сотрудничают с Humanity Georgia. Об этом, в частности, сказал парламентарий, владелец крупнейшей сети аптек PSP Каха Окриашвили.
Humanity Georgia является одним из наших поставщиков. Их компания поставляет нам медикаменты, которые на 20-30% дешевле европейских аналогов. Они сами выбрали эту нишу, однако они вовсе не являются единственным поставщиком медикаментов в этом ценовом сегменте. Мы сотрудничаем с более 300 поставщиков.
Заявил Каха Укриашвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей в студии Любовь Баматова.
Сегодня в Праге проходит встреча заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Российской Федерацией Зурабом Абашидзе. Григорий Карасин выразил возмущение провокационной российской риторикой, которая звучит из уст министров и даже президента. Министр обороны даже договорились до того, что цивилизованный мир должен объединиться против российской угрозы. В порядочных обществах такие заявления не прощаются. «Мы пока воздерживаемся, но я боюсь, что наше терпение тоже не беспредельно», — отметил Карасин. По его словам, настало время для того, чтобы решить, как выстраивать дальнейшие отношения Грузии и России. В Тбилиси его заявление оценивают как совершенно недипломатичное и выходящее за нормы этики. Григорий Карасин даже сообщил, что Россия пока не может отменить визы для граждан Грузии по разным причинам, в том числе из соображения безопасности. Террористическая группировка «Исламское государство» сообщила, что один из лидеров боевиков, выходец из Грузии Абу Умар аш-Шишани, Тархан Батирашвили, жив. Заявление ИГС о опровержении информации о гибели аш-Шишани опубликовал ресурс сайт Intelligence Group, некоммерческая организация, зарегистрированная в США и отслеживающая активность террористических группировок в интернете. В сообщении указано, что аш-Шишани не только не убит, но даже не был ранен. По сообщению заместителя министра по курортам и туризму самопровозглашенной Республики Абхазия Астамыра Ахба, ценовая политика в 2016 году повысится на 10%, а сам летний сезон откроется 1 июня. По его словам, в настоящее время идет подготовка к туристическому сезону. Многие туроператоры Российской Федерации, которые ранее работали по направлениям Турции и Египет, сейчас переориентировались на абхазский туристический рынок. Поэтому, по сравнению с прошлыми годами, спрос на отдых в республике увеличивается. «Мы планируем принять за курортный сезон 550-600 тысяч туристов», сказал Ахба, сообщает информагентство «Абсны Пресс». Пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ самопровозглашенной Республики Южная Осетия сообщает об активных темпах строительства здания Государственного драматического театра имени Коста Хитагурова. Кроме того, ведутся работы по строительству нового университетского комплекса. В поселке Ахалгоре начался первый этап строительства зданий русской средней школы и дошкольного образовательного учреждения. Туристический сайт travel.ru выяснил, какие туристические направления стали самыми популярными для путешествий с детьми на весенние школьные каникулы. По итогам рейтинга выяснилось, что в дни весенних каникул одним из самых популярных мест семейного отдыха с детьми для самостоятельных туристов стал Батуми, сообщает Вестник Кавказа. Помимо Батуми, любимым местом для отдыха с детьми туристы назвали Пхукет, Таиланд.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Акции в Тбилисском государственном университете продолжаются. Министерство образования проводит встречи с протестующими студентами и академическим советом вуза. О том, как развивались события сегодня и какие результаты дали переговоры, расскажет Анастасия Славинская.
Аудитория 115 – это название уже прочно закрепилось за группой студентов, выступающих за реформу студенческого самоуправления. Именно в аудитории под этим номером на прошлой неделе студенты начали свои акции протеста, и уже 9 дней подряд они продолжают дневать и ночевать в этом помещении. В полдень в университете относительно спокойно, в коридорах и у кабинета ректора бдит охрана. В 115-й аудитории студенты, разделившиеся на группы, что-то увлеченно обсуждают. Здесь же обустроено некое подобие столовой. Несколько учащихся спят прямо на полу, завернувшись в пестрые пледы. Со двора доносятся крики. Студенты, собравшиеся в поддержку аудитории 115, скандируют на улице автономию университету. Накануне поздно ночью с аудиторией 115 встретился замминистра образования Георгий Шервашидзе. Студент и член сената вуза Ираклий Купрадзе говорит, что в целом они довольны встречей, поскольку чиновники выразили готовность выполнить их требования.
Нам пообещали, что они готовы начать реформу самоуправления, готовы бороться вместе с нами за изгнание представителей службы госбезопасности из университета. Нам сказали, что они уже обратились в парламент с требованием создать специальную комиссию, которая будет работать над этим вопросом и проследить за исполнением закона. Мы понимаем, что все это достаточно продолжительный процесс, все должно быть хорошо обдумано. Помимо требований, у нас есть и конкретные предложения. Над этими проектами мы уже работаем, рассматриваем различные концепции.
Однако, по словам Купрадзе, расходиться аудитория 115 не планирует до тех пор, пока их оппоненты, сторонники сохранения студенческого самоуправления в нынешнем виде, не сдадут свои позиции. Те, в свою очередь, сегодня с утра устроили очередную акцию у здания первого корпуса, продолжая требовать отставки ректора вуза Владимира Попава. К 2 часам дня они выставили ему ультиматум. Если в течение часа не будет принято решение об отставке, они начнут голодовку. Ректор вновь ответил твердым отказом, говорит президент студенческого самоуправления Шалва Сабаури.
Мы не террористическая группировка, с которой невозможно вести переговоры. Мы всегда готовы пойти на компромисс, если дело будет касаться студентов. Но мы считаем неприемлемым присутствие в вузе представителей госбезопасности. В этом, кстати, солидарны все студенты. Просто в отличие от аудитории 115, мы считаем, что за это должен ответить ректор, который в течение 3 лет знал о присутствии офицеров службы госбезопасности в вузе.
В свою очередь, в поддержку ректора сегодня выступила инициативная группа профессоров вуза. Они считают, что в сложившейся ситуации его отставка является недопустимой. Эта инициативная группа была создана сегодня. В нее вошли профессоры со всех факультетов университета, за исключением юридического. Ее представитель, профессор Диана Дидигури, говорит, что они постараются сделать все, чтобы каким-то образом вернуть учебный процесс в привычное русло.
Наши студенты по определенным причинам разделились на 2 лагеря, но для нас каждый из них одинаково дорог. Мы постараемся найти общий язык с каждым из них. Проблемы в университете есть, были допущены ошибки, но ничего нельзя изменить той формой борьбы, которая сейчас ведется в университете.
Ближе к вечеру ситуация в университете вновь накалилась. Сторонники сохранения студенческого самоуправления завершили акцию протеста и покинули двор первого корпуса вуза. После члены аудитории 115 заявили о том, что получили информацию из нескольких источников о том, что их оппоненты собираются ворваться в аудиторию 115. Однако вскоре вице-президент самоуправления Паата Бахтуридзе объявил, что они прекращают пикетировать вуз, поскольку не хотят мешать учебному процессу. По его словам, его соратники соберутся в здании второго корпуса сегодня в 11 часов ночи, чтобы решить, что делать дальше. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Моя коллега Кэти Бочеришвили представит гостей традиционной рубрики «Некруглый стол».
Мы продолжим тему с экспертами из Тбилиси. Это Шалват Абатадзе и Рамаз Сакварелидзе. Добрый вечер, господа. Студенческие волнения длятся вот уже больше недели. На моей памяти уже было такое, когда в Грузии определенные политические силы использовали студентов, чтобы добиться своих целей. Баднурамас, это аналогичная ситуация, как вы думаете, или ее надо рассматривать как недовольство конкретной группы студентов, конкретными там студенческими организациями, преподавателями или ректором, и за этим больше ничего не стоит?
Хочется верить, что в основе процесса лежат студенческие, не только студенческие интересы, но ряд моментов заставляет сомневаться в этом и заставляет думать, что тут в основном взят курс на определенную дестабилизацию студенческой жизни, особенно со стороны тех, что в свое время были по под влиянием национального движения. Это непосредственно управляется данной партией или нет, трудно сказать, но факт, что водоразделом случится как раз то, что одна группа была связана с национальным движением раньше, другая нет.
Но, Ромас, вы сказали, что по ряду каких-то признаков можете расшифровать?
Во-первых, все началось с того, что кандидатурой на пост канцлера был человек, который в свое время как раз поддерживал национальное движение, был активистом этой партии в группе самоуправления университета, и они расправлялись с другими студентами и физически, и административно, и так далее. Как раз это прошлое напомнили остальные студенты, и поэтому для них была эта фигура неприемлемой. Те, которые поддерживают самоуправление студентов, то есть поддерживающие эту фигуру от национального движения, сейчас они требуют отставку ректора и так далее. И вот это прошлое является пока что различительным признаком между этими группами, и именно это прошлое как раз и заставляет думать, что они в определенной мере имеют этот процесс политическую окраску.
Спасибо. Батну Шалва, к вам у меня вопрос, как к эксперту в области образования. Студенческое самоуправление, что это сегодня за структура? Насколько она отвечает требованиям системы образования? Она вообще нужна и как она должна работать, чтобы отвечать своим целям? Одним словом, нужна ли действительно реформа и в чем она должна состоять?
Ассоциация, которая будет заниматься вопросами студентов и защищать их интересы, и проводить какие-то проекты по и активности, конечно, такая организация должна быть и вузы. Сказать, что эта организация важна и не важна быть, и не должна быть, это очень такой легкий вопрос, потому что у нас в Грузии очень много вузов, в том числе частных и государственных. Эти студенческие самоуправления работают по-разному. Поэтому прямо так ответить очень трудно. Я могу сказать, что для меня гораздо приемлема система, когда в вузе работают очень много ассоциаций, которые занимаются вопросами и проблемами различных групп студентов, и не только одна самоуправление студентов. И в такой системе все права и все интересы различных студентов может быть защищено, в отличие от этой системы, которая сейчас у нас есть. Я всегда привожу пример, когда мы хотели, наша организация, заниматься вопросами этнических меньшинств студентов при вузах и имплементировать программы, которые бы поощряли интеграцию этих студентов в студенческой жизни. И, кстати, в этом плане и в этом процессе нам помогали всегда международные организации, и мы никогда не смогли добиться того, чтобы такого типа активности было бы профинансировано от университета, потому что они всегда в свой бюджет в плане студенческих активностей дают самоуправление студентов.
Но
такая форма, которая сейчас, например, в Великом государстве, в университете, и как эта организация вообще всегда используется для политической жизни, конечно же, это такая система не работает.
Значит, она уязвима, сегодняшняя система студенческого самоуправления, и ее надо реформировать. Кто должен этим заниматься? Как?
Мы можем реформировать систему, например, самоуправления студентов и целостности, другую систему, но в реальности получить тот же самый результат, который у нас сегодня есть. В реальности самая главная проблема сейчас, проблема управления и проблема автономии всего университета и всего вуза, и в рамке этой проблемы, в том числе и проблема самоуправления студентов. Поэтому мы должны разобраться и должны говорить насчет вообще проблемы автономии государственных университетов и вообще университетов, влияние государства над этими университетами.
Кто, Батну Шалва, кто мы, кто этим должен заниматься?
Это общество в целом.
Но это долгий процесс, а сейчас вот как все это направить в русло, так сказать, цивильное, то, что сейчас происходит? Должны же быть какие-то рычаги, механизмы, чтобы все это успокоить, а потом начать.
целом, если не хотите знать мое мнение, для меня вообще непонятна цель этих выступлений. Что я имею в виду? Почва и повод для выступлений студентов очень большая, потому что качество образования высших учебных заведений в Грузии очень низкое. Качество исследований научных сотрудников в Грузии тоже очень низкое. И чтобы студенты требовали реформу в плане улучшения качества образования, для меня это было бы понятно. Но оба выступления очень специфичны и базируются на конкретные личности. Аудитория 115, если так назовем, они начали выступление против кандидатуры канцлера Георгия Гафриндашвили. Для меня бы гораздо приемлемо было, если бы они начали выступление против этой кандидатуры на основе программы этой кандидатуры. Если они бы думали, что программа этой кандидатуры в плане финансового, административного и кадрового управления неприемлема для вузов, а не просто так, что эта кандидатура не подходит. То же самое вторая группа, сейчас группа студентов самоуправления требует отставку Ладо Попала, ректора университета, а явно не говорит, почему он должен уйти в отставку. В чем проблема? Если он уйдет в отставку, как эта проблема будет решена? Поэтому я думаю, что проблема не в личностях, а проблема в системе, и чтобы изменить систему в плане правления автономии и прав академической свободы, студенты должны выступать, и они имеют повод и почву для этих выступлений. Но когда они выступают, чтобы кто-то снял кандидатуру или кто-то просто подал в отставку, потому что они так хотят, это, конечно же, неприемлемо. Для меня ситуация не ясна. Например, бывшим кандидатурой канцлера Йосипа Мачвадзе, который был утвержден академическим советом, и он снял свою кандидатуру, и никто не говорит реальности, почему он сделал этот шаг. Было или не было какое-то влияние, какой-то процесс, почему он снял свою кандидатуру, когда он уже был утвержден академическим советом. И я имею информацию, доказательств, но это должен быть транспарентным, чтобы знать, что там реально происходит.
Баднурамас, я к вам возвращаюсь. Почему, по-вашему, власти активно не вмешиваются в этот процесс? Да, правда, премьер Кайрикашвили сделал заявление, призвал министра образования начать разговоры со студентами. Но это, как я уже сказала, мне кажется, длительный процесс, и, кстати, его надо было, наверное, начинать раньше. Но элементарно полиция, можно сказать, бездействует, даже когда студенты врываются к ректору и откровенно ему угрожают.
Вмешательство власти и вмешательство полиции, наверное, надо разделить. Активную позицию выразил премьер-министр Васин Свами, и министр образования до сих пор сидит с разными группами и совещается. Что же касается полиции, то есть данные о том, что полиция как бы не смогла или не захотела, это пока не уточнено, выполнить свой долг и защитить, допустим, кабинет ректора от того, что там не ворвались студенты. Это цепочка, которая ведет к действию полиции. Наверное, следует проанализировать эту цепочку после того, как все перейдет в спокойное русло. Во всяком случае, есть подозрение, что полиция способствовала тому, что обострялись события.
А цель, Баднурамас? И кому надо это? Зачем?
Ну, цель еще сложнее. Я не хочу вывести наш разговор на другие темы. Но если ваш вопрос остается в силе, буду вынужден вывести. Есть еще другой процесс в Грузии.
Другой скандал?
С распространением
видеокадров.
Видеофактов, роликов об интимной жизни разных представителей политической элиты. И журналистские, кстати. И это тоже приводит к национальному движению. Потому что, во-первых, у них был сформирован этот банк видеодокументов, видеокомпроматов. Во-вторых, сами лица, у которых удалось пока что установить и распространяли эти видеокомпроматы, связаны с национальным движением. Работали в структурах власти в то время. И эти два процесса очень сильно напоминают то, что происходило в свое время, когда надо было дестабилизировать обстановку в стране. Кому-то надо было. Сейчас тоже остается впечатление, что кому-то надо дестабилизировать ситуацию в стране. Потому что если выйти из интересов национального движения, эта политическая группа прекрасно знает, что она в результате выборов не сможет прийти к власти. Народ ее не поддержит. И путем дестабилизации есть еще возможность включать какие-то структуры, какие-то рычаги, и во время хаоса через силовые действия что-то уловить. Так что я не удивлюсь, если в данном случае окажется, что национальное движение стоит за многими процессами, которые ведут к хаосу. Раньше тоже было аналогичное. В связи с Уставом 2, там просто Саакашвили призывал своих соратников, чтобы устраивать митинги и разного рода процессы. Но сейчас таких документов призыва нету, но в принципе процессы идут в этом направлении. Так что интерес со стороны национального движения дестабилизации логичен и понятен, но пока что так тесно связать эти процессы друг с другом и с уверенностью утверждать, что они вытекают друг из друга, и если вот с этого политического мотива очень трудно, пока нет достаточных оснований и улик.
И, Батнушалва, какими, по-вашему, полномочиями при данной ситуации обладает ректор университета? Правильно ли он действует и сумеет, как вы думаете, разрулить ситуацию?
В принципе, ректор должен как-то справиться с этой ситуацией. Если в общем говорить, то и ректор, и академический совет должны выйти в отставку, потому что они, честно говоря, не справились с реформой университета и поэтому должны уйти в отставку в целом. Но не уйти в отставку на основе этих выступлений, потому что эти выступления и эти требования не базируются на справедливые требования студентов, которые требуют улучшения качества жизни, образования в высшем учебном заведении. Кто сможет ректор университета, я не знаю, потому что я не знаю ситуацию вообще внутри, не могу сделать политический анализ. Не знаю, честно и реально это выступление студентов или это реально травится какими-то силами. Поэтому для меня очень трудно дать какой-либо совет ректору университету, как внешняя сторона в этом процессе. Я думаю, что ректор и академический совет не должен уйти в отставку в этот момент на основе этого требования. Но если в общем мы должны говорить о реформе образовательной и высшей образовательной системы Грузии в целом и о реформе Великого государственного университета в плане администрирования и плане обучения, об этом должна идти конкретная речь. Но у меня нет иллюзии, что этот процесс не отставки, а процесс реформирования высших учебных заведений начнется в этом году. Потому что это у нас год выборов, и поэтому я думаю, что правительство не готово на радикальные реформы в этом году. Мне прогнозировать, что будет и что должен сделать ректор или министр образования, будет очень трудно, но эта конкретная позиция у меня есть, что на этом этапе, на основе этих выступлений, ректор не должен уйти в отставку.
Спасибо. Я напомню, нашими собеседниками были сегодня эксперт в области образования Шалва Табатадзе и психолог Рамас Сакваревидзе, кстати, который давно уже работает со студентами.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
14 марта в интернете появилась публикация депутата абхазского парламента Алмаса Джапуа, в которой он обвинил премьер-министра страны Артура Меквабе в раздаче именного наградного оружия. Он сообщил, что более 40 стволов были выданы людям, которых в Абхазии никто не знает. Тему продолжит Елена Заводская.
14 марта в интернете появилась публикация депутата абхазского парламента Алмаса Джапуа, в которой он обвинил премьер-министра страны Артура Миквабия в раздаче именного наградного оружия. Алмаз Джапуа сообщил публике, что обнаружил у своего знакомого, гражданина Абхазии, разрешение на хранение и ношение пистолета. Бдительного депутата заинтересовала эта ситуация, и он решил провести собственное мини-расследование. Он пишет, что за последний год ему удалось обнаружить более 40 иностранных граждан, награжденных именным оружием, среди которых нет ни одного человека, который имел бы отношение к Абхазии. В нарушении закона, который обязывает принимать подобные решения коллегиально и в виде постановления Кабинета министров, они решались распоряжениями премьер-министра за его личной подписью. Это, по мнению депутата, является незаконным и делалось для того, чтобы меньшее количество лиц знало о факте награждения. Депутат направил запросы руководству Кабинета министров, Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел и Государственного таможенного комитета с просьбой предоставить список лиц и указать основания для награждения. Но ответ пришел только от Государственного таможенного комитета. В нем сообщалось, что ни одна единица огнестрельного оружия не пересекала границу Республики Абхазия. Далее Алмаз Джапуа приводит список из 33 человек с указанием марок наградного оружия и дат распоряжений, подписанных премьер-министром Артуром Миквабия. На следующий день, 15 марта, на официальном сайте Кабинета министров Республики Абхазия появился ответ на публикацию депутата Алмаза Джапуа. Распространенные им сведения названы искаженными, провокационными, вводящими общественность в заблуждение и негативно влияющими на имидж Республики Абхазия. Практика поощрения граждан, в том числе и иностранных, за оказание Абхазии поддержки и помощи со стороны ряда должностных лиц и общественных деятелей иностранных государств является обычной и имеет место на протяжении многих лет. Что касается формы принятия решений, то, как утверждает Кабмин, они осуществляются на основании рассмотрения ходатайств, поступающих на имя премьер-министра от руководства центральных органов государственного управления и Народного собрания парламента Республики Абхазия. Кабмин заявляет, что среди награжденных – государственные и общественные деятели, главы субъектов Российской Федерации, а также лица, чья деятельность и чьи заслуги не подлежат огласке по соображениям государственной безопасности. Кабмин указывает и на то, что распространение непроверенной информации из неофициальных источников, содержащей личные данные иностранных граждан, создают угрозу их безопасности и дискредитируют органы власти Республики Абхазия, допустившие утечку информации. Алмаз Джапуа сегодня ответил на ответ Кабмина. Он вызвал премьер-министра Артура Миквабия на прямой телеэфир, как он пишет, вместе со всеми своими аргументами, документами и объяснениями в любой удобный для него день. Он готов во время эфира продемонстрировать на камеру копии всех распоряжений о награждениях за подписью премьер-министра. Выйдет премьер-министр Артур Миквабия на прямой эфир с депутатом Алмазом Джапуа или нет, мы не знаем, но будем следить за тем, как этот конфликт будет развиваться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Моравай, моравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасорт, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Новости в завершении программы представит Демис Паландов.
Сегодня, 16 марта, на заседании Грузинского совета Национального банка принято решение в связи с представлением кандидатуры Комбы Гвинетадзе на должность президента Нацбанка, сообщает Интерпресс Ньюс. По решению Совета Национального банка кандидатура Комбы Гвинетадзе будет представлена президенту Грузии для назначения на должность президента Национального банка Грузии. 2 марта парламент Грузии единогласно утвердил представленного президентом кандидата членом Совета Национального банка, говорит говорится в информации Нацбанка. Грузинский миллиардер Бедзина Иванишвили обвинил швейцарский банк Credit Suisse в отмывании денег, в результате которого бывший премьер-министр потерял более 100 миллионов долларов. Адвокаты Иванишвили уже подали жалобу в прокуратуру Женевы, в которой указали, что Credit Suisse, предоставив своим сотрудникам полную свободу действий, не установил надлежащие процедуры для предотвращения отмывания денег. Ограниченное ознакомление с материалами этого дела выявило факты, которые приводят нас к выводу о том, что в Credit Suisse были совершены многочисленные акты отмывания денег, приводит РБК слова адвокатов Бедзина Иванишвили.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.